Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые энтузиасты. Меня зовут Георгий Гаджиев. Я эксперт по информационной инфраструктуре корпорации Microsoft. И сегодня хотел бы с вами поговорить о такой интересной вещи, как System Center 2012 App Controller, сердце гибридной модели облака на базе решения Microsoft. Тот самый компонент, который позволяет нам с вами объединить ресурсы частного облака на нашей собственной инфраструктуре, которая у нас реализована при помощи гипервизоров Hyper-V и набора управления System Center 2012, и воспользоваться новыми возможностями, которые нам предоставляет публичное облако Windows Azure, в частности, воспользоваться приложением инфраструктуру как услуга, и в совокупности получить тем самым гибридную облачную модель, которая является одной, наверное, единственной перспективной моделью развития облачных сервисов в будущем. Сегодня мы с вами вкратце поговорим о том, что такое контроллер, да, и этапы, которые перед этим следуют. Собственно, посмотрим, как у нас исторически складывался переход к облачным моделям, к облачным вычислениям. Рассмотрим, из чего состоит решение Microsoft для гибридного облака. И, собственно говоря, более подробно рассмотрим само звено System Center 2012 контроллер и немножечко ресурсов, где можно побольше почитать, узнать, где и как работать, и как получить контроллер, можно будет в самом конце презентации. Итак, давайте с вами вспомним, что до облаков мы шли достаточно долго и уверенно, начиная с нашей классической традиционной IT-инфраструктуры, которая была реализована на классических физических серверах, если говорить про архитектуру x86. Собственно говоря, далее у нас с вами появилась виртуализованная модель IT-инфраструктуры или центров обработки данных. Да, это когда мы с вами научились проводить консолидацию серверов, то есть на одном физическом экземпляре сервера мы научились изолированно и безопасно запускать несколько независимых, правильно работающих экземплярах виртуальных машин, в которых присутствует свой собственный экземпляр операционной системы, и для конечного пользователя это воспринимается как еще один отдельный компьютер или сервер в сети. В зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы могли реализовывать с вами так, как и серверную инфраструктуру, так и инфраструктуру виртуализованных рабочих мест или VDI. И, собственно говоря, это был промежуточный этап между, собственно говоря, традиционным физическим подходом и облачным, который у нас сейчас распространяется. Собственно говоря, после виртуализации у нас с вами появляется концепция частного облака, то есть технологически на самом деле частное облако ничего сильно нового в себе не несет, поскольку за основной механизм, который реализует все возможности облака, у нас отвечает механизм виртуализации. Поэтому мы с вами, когда говорим про облачные вычисления, облачные технологии, как правило, не говорим, что это технология, говорим, что это модель и что это способ управления, что является, наверное, более правильной трактовкой, поскольку благодаря тому, что у нас присутствует абстракция от физического уровня в нашей IT-инфраструктуре, да, мы, то есть, с вами логически на уровне виртуальных машин управляем нашими объектами в IT-инфраструктуре, поэтому возможны очень гибкие, интересные сценарии по автоматизации работы нашей инфраструктуры, в пределах того, что у нас появляется очень много возможностей по работе именно с логическими объектами. Ну и, собственно говоря, если мы с вами, конечно же, реализуем облако в пределах нашей инфраструктуры на своих собственных мощностях в нашем центре обработки данных, то это частное облако. Ну и, конечно же, появился такой род услуг и, соответственно, много провайдеров, которые предоставляют такие услуги. Это публичное облако, когда точно таким же образом, как мы с вами поговорили про частное облако, мы можем получить готовую виртуальную машину или сервис, который подразумевается, что состоит из данного количества виртуальных машин, которые обеспечивают его работу, да, и мы можем его по мере необходимости, именно по мере объемов потребления на основе абонентской платы в определенный период, срок времени, оплачивать за потребленные ресурсы. При этом мы размещаем нашу виртуальную машину не в нашем центре обработки данных, а на стороне провайдера, поэтому все вопросы по администрированию, лицензионной частоте, и, собственно, обновление ложится на сторону провайдера, что, в принципе, имеет также свои преимущества в определенных случаях. Ну, это, собственно говоря, вот то, к чему мы сейчас пришли, то, что вот у нас есть с одной стороны частное облако, с другой стороны публичное. Но большинство компаний, в том числе корпорация Microsoft, придерживается мнения, что самой перспективной моделью облачных сервисов будет все-таки гибридное облако. То есть это, как несложно догадаться, скрещенная модель между частным и публичным облаком, да, когда у нас с вами инфраструктура частного облака через определенные безопасные каналы соединяется с предоставляемыми сервисами провайдера, и тем самым мы получаем с вами распределенную с точки зрения нагрузки и в каких-то случаях отказоустойчивую инфраструктуру и удаленную площадку одновременно. При этом мы сможем балансировать нагрузку по нашим серверам, по нашим IT-бизнес-процессам из одного облака в другое. Собственно говоря, это то, к чему, наверное, все это придет, и хотелось бы, на самом деле, уже мне как техногику поскорее бы все это уже увидеть вживую и с этим работать. С другой стороны, прежде чем, конечно, сильно ударяться в технологии, стоит также вспомнить, что у нас с точки зрения наших IT-ресурсов и сервисов есть также два человека, которые у нас являются наиболее активными. С одной стороны, это потребитель сервисов, услуг, да, это может быть бухгалтер, которому нужна виртуальная машина, это может быть с 1С, это может быть пользователь, которому нужен виртуальный рабочий стол, это может быть разработчик, которому нужны экземпляры кода для разработки новой версии программы или дебагинга, это может быть что угодно, кто угодно. С другой стороны, у нас есть администратор центра обработки данных, и он является тем человеком, который, соответственно, предоставляет нам сервисы. Итак, еще раз, потребитель, владелец приложения и администратор ЦОД, в данном случае можно сказать, что это провайдер, да, тот, кто выступает с точки зрения предоставления сервиса. С одной стороны, когда у нас начинается возможность того, чтобы перейти к какой-то более-менее процессной методологии взаимодействия между потребителем и провайдером сервиса, да, у нас возникает такое понятие, как SLA, да, Service Level Agreement, соглашение об уровне доступности. Собственно говоря, вот те вещи, которые позволяют получить облачные технологии потребителей, и что учитывается в современных SLA, да, с одной стороны, потребителю нужно некое усиление их собственной IT-инфраструктуры, с другой стороны, гибкость с точки зрения потребления ресурсов, потому что нагрузки, как правило, неравномерные, возникают всегда пиковые нагрузки, часы пик, да, когда у нас нагрузка повышена, и поэтому нам всегда нужно адекватно и актуально реагировать на изменения с точки зрения потребностей в IT-ресурсах, поэтому это очень важно с точки зрения потребителя. Точно так же с точки зрения потребителя очень удобно и легко получать необходимые сервисы и использовать для этого порталы самообслуживания. То есть некоторые веб-интерфейсы, которые позволяют просто в пару кликов запустить процесс получения нужного сервиса, а с другой стороны, с точки зрения администратора, это выполняется с помощью глубокой автоматизации самых маленьких механических процессов, которые у нас возникают в процессе предоставления сервиса. По сути, это очень такой одновременный микро- и макроуровневый скриптинг внутри нашей инфраструктуры. Также потребителю очень важно, чтобы всегда можно было легко и просто посмотреть, сколько потребитель потратил ресурсов, а следовательно ресурсы все стоят денег, поэтому одно умножить на другое, да, значение произведения равняется фактически стоимости приложения, во сколько она обходится потребителю. И вот очень было бы неплохо и хорошо с точки зрения потребителя, если бы вот все эти вопросы с точки зрения ценообразования и объема потребления были бы для него очень прозрачны. То есть можно было очень легко и просто посмотреть, сколько человек потратил ресурсов, и сравнить это с точки зрения его бюджета уже через определенные метрики. Ну и, собственно говоря, потребителю не нужно, чтобы решение было сильно сложным, этому наоборот требуется простота, поэтому интерфейс решения должен быть интуитивно понятным. С другой стороны, с точки зрения провайдера, для того, чтобы обеспечить необходимую мощность для своих потребителей, да, услуг, необходимо абсолютно иметь четкое логическое представление и обоснование для подхода к употреблению наших IT-ресурсов. С одной стороны, поскольку мы говорим с вами о том, что облако – это все-таки виртуализованная инфраструктура, то у нас, естественно, возникает такое понятие, как группирование ресурсов или пулинг ресурсов. Да, все наши с вами основные вычислительные мощности, коими являются ресурсы центрального процессора, наличие определенного объема оперативной памяти, да, RAM, и наоборот, дискового пространства, да, с точки зрения систем хранения данных. А все это, собственно говоря, является теми ресурсами, которые администратор центра обработки данных, облака, предоставляет пользователю и должен делать это очень мудро, ну, а желательно и в автоматизированном режиме, чтобы не возникало возможности допуска человеческой ошибки. И, собственно говоря, поэтому, когда у нас с вами ресурсы сгруппированы, мы можем назначать ответственных лиц, кто будет отвечать за ресурсы, не обязательно за все сразу, поскольку внутри системы SAR 2012 есть такая логическая единица, такой объект, как облако, то мы можем создать энное количество логических облаков поверх нашей виртуализованной инфраструктуры и назначить каждому облаку своего собственного администратора и делегировать ему, собственно говоря, контроль над его частью инфраструктуры. Также очень важно, чтобы те ресурсы, которые есть физически, они могли быть гибкими и эластичными с точки зрения потребления ресурсами пользователей, поскольку даже когда человек, грубо говоря, просит себе виртуальную машину там с 8 гигабайтами оперативной памяти, допустим, это виртуальное рабочее место, и стоит у него там, ну, Windows 8, допустим, это все равно для рабочей станции обычной, тем более в видеорежиме очень много, и поэтому гораздо было бы мудрее подойти к использованию ресурсов для такой конфигурации в динамическом режиме. Так, когда у нас есть с вами некоторый диапазон, минимальный, максимальный, какой у нас сервис или виртуальная машина, его представляющий, может потреблять от общего объема из группы ресурсов, из нашего пола. Собственно говоря, за счет этого можно достичь более высоких параметров, собственно говоря, и плотности виртуальных машин внутри инфраструктуры, более эффективно их распределять с точки зрения предоставления определенных ресурсов и услуг потребителю. Ну и, собственно говоря, вся облачная система, как с точки зрения плотности, консолидации виртуальных машин по отношению к физическим, так и с точки зрения процессов, если на это посмотреть, совокупной стоимости владения, да, TCO, Total Cost Ownership, должно также включать в себе эффективные и экономически эффективные инструменты с точки зрения управления всей инфраструктурой, в том числе фактически в данном случае и облачной. Поэтому после того, как все эти моменты с точки зрения двух сторон согласованы, заключается соглашение об обслуживании, то есть service agreement фактически. То, насколько и как, какие метрики будут соблюдаться и что будет выполняться, уже заключается, соответственно, в соглашениях об уровне обслуживания, service level agreement, что является более глубоким документом по отношению просто к соглашению об обслуживании. Собственно говоря, что позволяет нам сделать System Center, в общем, да? Позволяет реально трансформировать все наши IT-процессы, которые у нас стоят за развертом виртуальных машин, а фактически у нас любой, допустим, IT-магазин может представлять себя энное количество виртуальных машин. Это может быть веб-сервер, сервер с middleware, да, с самой программой магазина, с логикой, это может быть сервер с OBD. По сути, вот, например, три вот эти соединенные с собой виртуальные машины могут представлять под собой услугу, да, сервис определенный. Поэтому System Center позволяет вот именно в таком ключе подходить к развертыванию всех новых IT-компонентов и делать это очень удобно. С одной стороны, это удобно администратору, поскольку очень видно и наглядно, как, что происходит. С другой стороны, есть возможности, которые очень важны для пользователя, о которых я сказал немножко ранее, поэтому вот здесь такой очень краеугольный камень в решении для облачных платформ, вот именно систем-центр позволяет очень много разных вещей делать. Ну, собственно говоря, более подробно о том, что именно систем-центр 2012 умеет делать с точки зрения управления облаком. Ну, во-первых, поскольку у нас инфраструктура с вами для облака не обязательно там тестовая, но может быть и боевая, да, продакшн-инфраструктура, поэтому, собственно говоря, на самой инфраструктуре бывает так, что очень разные технологии применяются для, являя, точнее, инфраструктура состоит из очень разных компонентов, и все-таки независимо от того, какие они разные, хотелось бы, конечно, иметь единый инструмент управления и наблюдения за всей нашей инфраструктурой. Поэтому систем-центр 2012 – это вот на самом деле пока что единственное решение, которое умеет управлять гетерогенными виртуализованными средами. Да, 2012 систем-центр умеет управлять такими гипервизорами, как Hyper-V, как VMware ESX, ESXi, версии 4 и старше, и, собственно говоря, Citrix Zen Server, начиная с 5-й версии и старше также. Единственное решение, которое на сегодняшний день умеет управлять всеми тремя гипервизорами, ну, это что касается, если мы с вами, естественно, говорим архитектуру x86, другие архитектуры мы с вами не берем в расчет в данном случае. Опять-таки, поскольку у нас с вами все объекты с вами виртуализованы, то очень важную роль занимает автоматизация тех процессов, которые у нас происходят внутри инфраструктуры. То есть развертывание новой виртуальной машины, предоставление нового рабочего места сотрудника, передача базы данных из разработки в продакшн или наоборот из продакшена в разработку. Вот для всего этого на самом деле можно сделать и существуют механизмы автоматизированные. Поэтому вот здесь очень важно иметь очень удобные гибкие инструменты для автоматизации этих процессов. У всех инфраструктуры разные, предприятия разные, поэтому, естественно, здесь не идет речи о прям супер готовой коробочке, которую вы нажмете, она сама развернется. Здесь, конечно, придется поработать, синтегрировать решения между собой, исходя из и характеристик и объемов вашей инфраструктуры, но это на самом деле того стоит, поскольку очень качественный результат и, опять-таки, устранить возможность возникновения человеческого фактора. За автоматизацию процессов, так называемый workflow, в семействе System Center 2012 отвечает такой компонент, как оркестратор. Для большинства, наверное, может быть известен как, под своим старым именем, как Apalis. Далее. Это что касается развертывания и управления инфраструктурой. С другой стороны, у нас в нашем облаке поверх всех вот этих инфраструктурных компонентов, естественно, находится приложение. Поэтому нам очень с вами важно, чтобы у нас была с вами возможность наблюдать за тем, как ведут себя непосредственно сами приложения. В случае, если что-то происходит не так, если приложение там, не дай бог, умрет, отвалится, да, или у них хватит тех ресурсов, которые у него есть для обеспечения спроса, который возникает на его ресурсы, которые он предлагает, то, собственно говоря, обо всем этом у нас должны с вами приходить уведомления, а желательно еще до определенной степени у нас должны с вами приниматься автоматические шаги по решению, разрешению конфликтных ситуаций, и только в случае невозможности решения ситуации таким методом уже оповещение дальнейшим человека физическим. Вот. Собственно говоря, вот за это отвечает тоже очень интересный компонент System Center, это Operations Manager. Ну и, собственно говоря, именно за, опять-таки, автоматизацию мелких процессов, вот таких как предпринять какие-либо действия перед тем, как уведомить кого-то, да, то есть вот я, видите, говорю так достаточно абстрактно, именно шажками, именно в этом вся логика, потому что компонент, который за это отвечает, еще раз напомню, оркестратор, это workflow, то есть это выстраивание последовательности определенных действий, которые потом далее выполняются в автоматическом режиме с точки зрения надобности уже запуска этой последовательности, если возникает событие, на которое запуск настроен. Ну и, собственно говоря, что, наверное, самое интересное и важное, это возможность управлять с единого интерфейса как частным облаком, так и публичным. И, собственно говоря, балансировать нагрузку между разными облачными платформами, которые у нас с вами интегрированы в структуру. То есть, по сути, тем самым мы и получаем ту модель, которая называется гибридным облаком. Помимо этого, также не стоит забывать то, что, естественно, 100% облачных инфраструктур у нас с вами не бывает. То есть, всегда остается определенная доля серверов и сервисов, которые у нас есть в IT-инфраструктуре, которые у нас реализованы исключительно на физических серверах. Это могут быть разные тяжелые Linux-приложения, это могут быть вообще сервера не архитектуры x86, да, это могут быть разные риск-сервера. И вот в любом случае хотелось бы иметь механизмы по взаимодействию и развертыванию, и конфигурированию даже вот таких сложных приложений, или даже на тот же самый x86 каких-нибудь сложных тяжелых приложений. Для этого у нас есть Configurations Manager, который, в частности, также интегрируется со всем стеком System Center 2012 и позволяет тем самым закрыть даже вот такую сложную вещь, как управление физическими нестандартными архитектурами серверов и соответствующих им сервисов. Итак, что же позволяет получить AppController с точки зрения клиента? Да? Ну, во-первых, интерфейс у System Center 2012 AppController интуитивно понятный и фактически состоит из нескольких менюшек, где также есть библиотека стандартизированных шаблонов. Дальше, также, поскольку у нас с вами есть разные уровни доступа, то, естественно, System Center 2012 AppController применяется ролевая модель, да, с точки зрения уровня доступа. И это также можно все решать с помощью веб-интерфейса, который фактически является AppController, это фактически определенный веб-портал. Ну и, собственно говоря, благодаря этому можно очень хорошо видеть, как потребляются ресурсы, как в частном облаке, так и в публичном, и, собственно говоря, следить за статистикой, смотреть, какие операции, когда происходят, да, то есть можно отслеживать задания, ход их выполнения и, собственно говоря, наблюдать за версионностью истории изменений сервисов и виртуальных машин, которые развернуты в наших инфраструктурах. Собственно говоря, слайд про интуитивный доступ, не буду сильно зацикливаться, чуть-чуть попозже я покажу именно демонстрацию, не со слайда, чтобы было лучше видно, поэтому этот слайд можно пройти. Да, это вот, собственно говоря, как раз-таки демонстрации библиотеки с шаблонными сервисами и вот виртуальные машины. Ну, естественно, все мы это посмотрим. Итак, смотрите, что еще раз, основная роль System Center, что он позволяет сделать, да, он упрощает доступ и усиливает приложение с помощью самообслуживания, да, что это означает. С одной стороны, у нас есть администратор центра обработки данных, у нас есть частное облако, которое представлено гипервизором Hyper-V в сочетании с инструментарием управления System Center. С другой стороны, у нас есть, собственно говоря, публичное облако, которое у нас представлено Windows Azure, в частности, если говорить про инфраструктуру, приложение IaaS, Infrastructure as a Service. С другой стороны, у нас есть владельцы приложения, да? И, собственно говоря, потребитель сервиса, когда с ним работает, получает, обращается к единой какой-то точке, он абсолютно не знает, каким образом у нас сам сервис архитектурно представлен. То есть некоторые компоненты могут находиться в частном облаке, некоторые компоненты могут находиться в публичном облаке, но сервис является, скажем так, маскирующим вот все эти свои архитектурные особенности с точки зрения его потребителя. Да? То есть, как он архитектурно устроен, потребителю, в принципе, знать-то и не нужно. Не в плане того, что он не поймет, а в плане того, что его это не должно беспокоить, поскольку он платит, собственно говоря, деньги за сервис, и поэтому то, как он предоставляется, это уже вопрос другой, и его особо волновать не должен. Ну, а, собственно говоря, с точки зрения сервис-провайдера, веб-контроллер позволяет точно так же посмотреть распределение как по частному логу, так и по публичному. Вот есть определенная статистика. Опять-таки, слайдики. Но я думаю, что сейчас как раз самое время перейти к именно демонстрации самого веб-контроллера. Переключаюсь на десктоп-шеринг. Окей. Ну вот, собственно говоря, вот у меня есть сервер с веб-контроллером. Давайте посмотрим, что в нем есть. Так, сейчас введем пароль. И будем заходить. Да, веб-контроллер для своей работы использует Silverlight. Поэтому, когда вы будете его устанавливать, не забудьте, что он работает с Silverlight. Поэтому с того браузера, с которого будете заходить, нужно, естественно, установить этот компонент. Итак, что же мы с вами видим? Мы с вами видим то, что вот мы находимся, собственно говоря, на главной страничке системы веб-контроллера, overview, и, собственно говоря, мы с вами видим страницу с состояниями наших с вами облаков. Как видите, у нас есть с вами private clouds, частные облака, и public clouds, публичные облака. Но у нас с вами ничего нет с точки зрения ресурсов. Это, конечно, печально, но я как раз-таки хочу вам показать, как можно, собственно говоря, эти ресурсы предоставить. У меня уже, соответственно, есть определенные развернутые облака, да, как частные, так и публичные подписки, если мы говорим по публичные. Поэтому, собственно говоря, мне нужно только зарегистрировать их веб-контроллеры, что фактически понадобится и вам. Так, Ctrl V. Так, назовем это Private Cloud. Давайте так, почему бы и нет. Так, обязательно оставляем галочку автоматически импортировать сертификаты SSL. Да, сейчас, когда мы с вами нажмем на клавишу ОК, Virtual Machine Manager со своей стороны создаст там подписанные сертификаты и передаст их веб-контроллер. Собственно говоря, он их зарегистрирует там. Итак, нажимаем ОК. Так, отлично. Смотрите, у нас с вами появились даже какие-то ресурсы, да? У нас с вами есть один сервер Virtual Machine Manager, да. Вот, собственно говоря, мы перешли на разделку, на раздел соединений, да. Вот мы видим, что у нас с вами зарегистрировалось наше с вами частное облако. Давайте даже что-нибудь напишем, чтобы было легче понять. This is T2B. Ну, такая вымышленная компания T2B, а может быть и нет, я не знаю, но мне название это очень нравится. Так, вот, теперь уже даже как-то не так скучно смотрится. Собственно говоря, само соединение Windows Azure, оно по умолчанию встроено в веб-контроллер, поэтому если мы что-то с вами добавляем в веб-контроллер с точки зрения Azure, то это подписки, субскрипшены. Но давайте не будем нарушать консистентность, собственно говоря, нашей демонстрации, да, и добавим подписку через основной обзорный интерфейс, да, с первой странички. Итак, а вот здесь уже ситуация немножечко поинтереснее. Смотрите, для того, чтобы нам, собственно говоря, задать подписку, зарегистрировать, нам, естественно, нужно дать ее имя. Назовем ее Public Cloud, допустим. Ну, опять, this is Windows Azure. Yes. For найти другие. Ну, так. Теперь нам нужен некоторый такой subscription ID. Так вот, смотрите. Subscription ID у нас берется, если мы зайдем с вами на портал Windows Azure, да, на старую его версию, именно на старую, мы с вами можем зайти в раздел Hosted Services, Storage Accounts и CDN и выбрать раздел Managed Certificates. Видите, вот наша с вами подписка. Вот тот самый ID, который нам нужен. Копируем его сначала раз и вставляем сюда. Есть, да? Дальше. Нам нужен какой-то некоторый сертификат и пароль. Что же это такое может быть? На самом деле все достаточно просто. А я сейчас нахожусь на том сервере, где у меня находится App-контроллер. И вот у меня развернутая панель, собственно говоря, из сервера, да, веб-сервера. Что нам нужно с вами сделать? Нам нужно, вот мы с вами выбираем сам сервер, да, и заходим в раздел серверные сертификаты. Открываем. Дальше, собственно говоря, мы видим, что у нас здесь есть также сертификат для портала самообслуживания. Контроллер, да, самый подписанный. Вот. Но нам нужно сейчас создать другую пару сертификатов. На самом деле, даже этот можем для чистоты эксперимента удалить. Смотрите. Далее мы выбираем с вами создать самоподписывающий сертификат. Да? Введем для него имя, допустим, IT2B Azure. Да, собственно говоря, объект хранения или сертификата выбираем личный, personal. Вот, собственно говоря, у нас с вами свежеиспеченный сертификатик появился. Что мы делаем с вами дальше? Дальше мы выбираем с вами, нажимая Windows R, да, Windows Run, выполнить иначе, и набираем MMC, открываем тем самым консоль управления. Далее нам нужно...